Владимир Владимирович Мазепус о великих арканах Таро. Аркан номер 4. Император. Другие названия. Форма, приспособление, уподобление, стыковка, власть, вес, авторитет, начало, исток, сила, способность к творчеству, творческая сила. Изображен император в полоборота, скипетр, левая рука на подлокотнике, левая нога на земле. Содержание аркана можно условно разбить на несколько разделов. Первый раздел – божественная природа, совокупность архетипов третьего аркана, каждый из которых имеет свою структуру. Простейший вид – часть целая. Один идеальный объект может быть частью целого. Некоторые объекты образуют свою иерархию отношений. Эта иерархия объектов и их совокупность идет по линии увеличения сложности. Их называют планами бытия. В этом смысле мы говорим о физическом плане и более высоких. Среди объектов одного плана бытия есть такие, которые связаны определенными отношениями. В некоторых планах эти отношения имеют характер отношений времени и пространства. Есть такие планы, в которых все объекты могут быть связаны пространственно-временными отношениями. Это космосы, например, физический план. Ясно, что планов бытия бесконечно много, но не все из них космосы. Некоторые из космосов можно упорядочить иерархически. Существует знание о космосе 8 измерений, 2 временных, 6 пространственных. Есть мнение, что это и есть высший астрально-ментальный план. Есть космос 16 измерений. Это очень высокий план бытия, мир ангелов. Известен и космос 256 измерений, архангелы. Существуют и промежуточные планы, не являющиеся космосами, так как среди объектов этих планов есть свой порядок пространственно-временных связей. Пример. Зеркало в зеркале. Бесконечный коридор отражений. Второе. Все это – бесконечное отражение Абсолюта самого в себе. С этой точки зрения противопоставление материи и сознания не существует. Можно говорить о двух изначальных свойствах – структуры и субстанции. Свойства структурности и субстационарности одинаково свойственны Абсолюту. Ясно, что у каждого плана есть своя субстациональность. Взаимодействие субстанции дает структуру. Структура и субстанция не существуют отдельно. Все отношения – это структура, лишенная субстациональности. Если говорить об отношениях, связывающих объекты божественной природы, пространственно-временные или соседствующие без пространства, то все объекты бытия образуют субстанцию. Утверждение четвертого аркана – субстациональная точка зрения тождественно-структурной. Но субстациональная более удобна воплощенному сознанию. Все субстанции как-то организованы, поэтому мы воспринимаем свойства структурности. Строго говоря, понаблюдав, мы можем прийти к пониманию того, что речь идет о разных структурах, то есть к структурному подходу. В этом курсе мы исходили из структурности. Отношения близости имеют большое значение для формирования структуры четвертого аркана. Структура ближе к сознанию, субстациональность к бытию. Среди всех отношений, связанных с четвертым арканом, есть отношения упорядоченности и иерархичности. Такого рода отношения определяют планы бытия, то есть можно говорить об иерархичности. Существует иерархия материи. Чем выше структурность, тем выше духовность. Выделенное иерархическое направление – это абсолютная вертикаль. Выше – ближе к божественной природе, ниже – дальше от нее. Есть нижний предел – хаос. Есть тончайшая грань между очень сложной закономерностью и отсутствием закономерности. То есть существуют объекты, не имеющие ни структуры, ни субстанции. Абсолют в своей природе имеет как закономерную, так и хаотическую часть. Обычно задача ставится так, что в попытках знакомства с другими космосами не то чтобы двигаться строго по вертикали вверх, А как бы не двигаться по вертикали вниз, эти два направления не спутать. При этом мы заранее должны примириться с мыслью, что можем оказаться в космосе, который находится где-то сбоку и о котором мы вообще не можем знать в принципе. Иерархически он выше или ниже, потому что мы знаем, что не все планы бытия сравнимы между собой. Есть и несопоставимые. То есть есть линии, вертикали, они идут от абсолюта в противоположность к хаосу. Есть планы бытия, которые находятся на одной линии, и о них мы знаем, которые выше, которые ниже, хотя бы в принципе можем знать. Но существуют и другие линии, их бесконечно много. И если мы сравниваем планы, относящиеся к разным линиям, то, строго говоря, нет такого понятия, какой из них выше, какой ниже. Третье. Субстациональный аспект всех планов бытия есть белый поток, начиная со второго аркана, колонна Мем. Белый поток имеет структуру, следовательно, обладает сознанием. В нашем космосе белый поток – это природа, жизнь, которая имеет свое сознание. Оно не человеческого типа, ему неизвестно «я» и «не я». Это сознание может перетекать от одной сущности к другой, а может концентрироваться в одном объекте – тигре, дереве. Могут быть сознания белого потока выше человеческого сознания в 16-мерном пространстве ангелы, в 256-мерном архангелы. Поэтому надо быть аккуратным с числом, то есть Михаил и Михаилы, где сознание перетекает от одного объекта к другому. Я имею в виду сознания, которые хорошо известны в традиции, сознания, называемые ангелами, архангелами, иногда и другими именами. Еще раз обращаю внимание на то, что обычно в интерпретациях Библии и других текстах тот момент, что речь идет о сознаниях белого потока, не осознается. То есть вольно или невольно ангелам и архангелам приписываются качества человеческого сознания, что совершенно не так. Четвертое. Великая Мать. Если мы объединим сознание белого потока всех планов, то все это сознание в целом называется Великой Матерью. Великая Мать – это тоже своего рода абсолют. Это не абсолют бытия, не абсолют сознания. Как же понимать сам принцип сознания белого потока, всеобъемлющего сознания белого потока? В чем его абсолютность? Мы воспринимаем белый поток как сознательную субстанцию. Это означает, что есть нечто, не относящееся к белому потоку, но воздействующее на него. И белый поток определенным образом реагирует на эти воздействия каким-то своим собственным. Это свойственно явлениям белого потока на любом плане, где есть какая-то среда. Он с собой взаимодействует, и есть какие-то воздействия извне, на которые он отзывается. Если мы замкнем этот тип сознания, выйдем к понятию Великой Матери, то тогда Великая Мать будет осознаваться как абсолют пластичности, сознательной восприимчивости. Пластичность не означает, что она принимает любое воздействие и точно отпечатывает в себе. Она принимает воздействие по-разному. Абсолют пластичности не есть абсолютно большая пластичность, бесконечно большая изменяемость. Абсолют пластичности – это абсолют точности восприятия. Отдельное проявление белого потока может ошибочно принять одно за другое. Его реакция воспринимающая может быть ошибочной, слишком поддаться этому воздействию или отвергнуть это воздействие и упруго его отбросить. Когда говорят о Великой Матери, как абсолюте пластичности, имеется в виду абсолютная точность этой самой восприимчивости, воспринять именно то, что должно быть воспринято, и именно так отразить это в себе, как это должно быть отражено. Именно в этом качестве, как абсолют пластичности, Великая Мать имеет другое имя или название «Великая Среда». Связь четвертого аркана с каббалистическим принципом творчества Йод-Хе, Вав-Хе. Это четыре буквы древнееврейского алфавита Йод-Хе, Вав-Хе. Называются тетраграммой. Если говорить о тетраграмме как о динамическом принципе творчества, есть две существенно разные вещи. Есть, собственно, каббалистическая традиция, которая никаких арканов не имеет. И в этой традиции есть определенная интерпретация тетраграммы. Есть интерпретация арканологическая, исходящая из всей системы арканов. В данном случае арканология добавляет, как-то уточняет принцип тетраграммы. Может быть, так его интерпретируют, как это не вполне свойственно каббале. Смысл букв тетраграммы. Йод в каббалистической традиции символизирует активное творческое начало, волю и творческую волю. Хе символизирует пластичное начало, субстанцию. Вав обозначает образ того нового, что должно произойти в результате взаимодействия йод и хе. Хе, второе хе, это свойство субстанции, реализующее это взаимодействие. То есть тот же самый образ вав, но уже субстанционально реализованный. Каббала рассматривает этот принцип как универсальный принцип творчества. Содержание довольно ясно и смысл самих букв, расположенных в таком порядке. Оно сводится к тому, что творческий образ, создаваемый активным и пластическим началами, нуждается для своей реализации в своей собственной субстанции. В противном случае он так и останется образом, явлением, не имеющим выраженной формы, реализованной формы. Что означает этот принцип с точки зрения арканологии? Разумеется, все это сохраняется. Также этот универсальный принцип и творчество, в том числе творчество божественного, иначе говоря, сотворение мира. Какой смысл здесь появляется с точки зрения четвертого аркана? Второй аркан устанавливает принцип Биннера, принцип противоположностей. Арканология интерпретирует этот принцип как некое изначальное напряжение, которое должно быть каким-то образом нейтрализовано. С точки зрения божественной природы третьего аркана, божественная природа третьего аркана представляет собой нейтрализацию первичного противопоставления Биннера второго аркана. Фактически, третий аркан дает схему, которая называется в традиции Тернером. Есть две полярности. Противоположность называется Биннером. И существует нейтрализующий член, снимающий это противопоставление. И все они вместе, все три элемента, образуют то, что в традиции называется Тернером. Четвертый аркан устанавливает, что нейтрализующий член Тернера не может находиться иерархически в том же плане, что и оба части Биннера. Именно так и возникают иерархические планы бытия четвертого аркана. Здесь существуют разные взгляды относительно того, какого типа нейтральные члены Тернеров мы должны рассматривать. Предположим, у нас есть Биннер. Какие-то две противоположности. Они должны лежать в одном и том же плане бытия. Тогда, исходя из общих соображений четвертого аркана, нейтрализующий член этого противопоставления, то есть нейтральный член будущего Тернера, лежит не в этом плане, а в каком-то другом. Или, если мы говорим не о планах, не о космическом мире, а просто о нашем, то тогда даже внутри нашего физического плана бытия мы можем с какой-то степенью условности выделить вещи более высокие и менее высокие с иерархической точки зрения, хотя довольно часто ошибаемся в силу свойственной нам субъективности. Где должен находиться нейтрализующий член? Выше или ниже Биннера? Есть точка зрения, что нейтрализующий член находится иерархически ниже, чем исходный Биннер. Это соответствует процессу творения. Такие инволютивные треугольники, ветвящиеся, образуют систему планов бытия. Все концы с концами соединены. Чем обосновывается такая точка зрения? Мы не отрицаем, что существуют и восходящие треугольники, и по оккультному выражаясь, эволютивные тернеры, у которых нейтральный член выше исходного Биннера. Но тогда, строго говоря, мы не вправе с логической точки зрения говорить, что исходный Биннер порождает нейтрализующий член. Скорее, мы должны были бы сказать, что нейтрализующий член является исходным, а он в результате своей самореализации порождает Биннер, и бинар является производным от него. Как абсолют первого аркана порождает изначальный бинар второго аркана? Если мы имеем дело с бинарами физического плана или каких-то планов более или менее нам доступных, мы не должны забывать, что всякий бинар имеет два нейтрализующих члена, две противоположности. Это два треугольника, обращенные вверх и вниз, четырехугольник, квадрат четвертого аркана. Закон, что каждый бинар имеет два нейтрализующих члена, представляет огромное значение для любого творчества. Если бы не он, мы не могли бы связать планы бытия друг с другом. Именно таким образом они связываются и иерархически. Если мы рассматриваем бинар одного плана бытия, значит, есть нейтрализующий член, который находится в более высоком плане, и есть нейтрализующий член более низкого плана. Так устанавливается иерархия планов. Как интерпретируется каббалистический тернер с точки зрения четвертого аркана? Мы имеем бинар, находящийся эволюционно на некотором уровне, пока забудем, что есть верхний нейтрализующий член. Есть нейтрализация этого бинара, которая находится на иерархически более низком плане. Бинар Йодхе – это бинар активного творческого начала и сознательной среды, который это творческое начало воспринимает, трансформирует, отражает каким-то образом, отпечатывает в себе. Нейтрализация этого бинара – ВАВ, который находится уже на другом уровне. ВАВ нуждается в своей собственной пластичности и порождает ее, в противном случае он не может быть реализован. Эта новая пластичность есть новый план, и на этом плане снова может возникнуть бинар – Йодхе. Таким образом, ВАВ – это андрогин, потенциально есть и то, и другое. Закон тетраграммы заключается в том, что ВАВ, коли он возник, порождает некое свое хе, и в этом хе нового уровня могут возникнуть собственные йод и хе, и получается такая картина. Йод хе – бинар, ВАВ – нейтрализатор, который является верхним нейтрализатором нового бинара йод хе, у которого тоже есть нейтрализатор, и он является верхним нейтрализатором для следующих йод-хе и так далее. Получается цепочка ромбов. Интерпретируется это так. Йод-хе – это определенный план, а вав – это некое синтетическое промежуточное ядро, заключающее в себе некоторые свойства и более высокого плана, из которого оно происходит, и более низкого, который оно порождает. Смысл второго хе. Были йод, хе, вав, потом возникли снова йод, хе. Вот эти нижние йод, хе, они существуют в каком-то определенном плане. Этот план является вторым хе по отношению к первому, более высокому бинару, верхнему. Поэтому, когда в популярных книжках по арканологии говорится о том, что динамически этот принцип называется по той причине, что фактически он порождает бесконечную цепочку творчества, йод, хе, вав, а вместо второго хе пишут йод, а второго хе вообще нет, на самом деле, здесь затуманивается некоторая вещь. Она заключается в том, что писать символически это можно так, йод, хе, вав, хе. От второго хе нарисовать стрелочку, которая означает, что в этом хе при некоторых условиях вовсе не автоматически может снова возникнуть бинар, снова йод-хе, а у которого будет вав, и он для своей реализации отразится в некотором опять-таки втором хе и так далее. Такая символическая картина. Как работает этот закон в конкретных процессах творчества? Что происходит во время этих процессов? Нужно научиться видеть в творческих процессах проявление этого закона, с одной стороны, а с другой стороны, если что-то не получается, задумано, делаю не получается, где-то ошибка. Как найти эту ошибку с точки зрения этого закона? Чего не хватает? Закон помогает найти ошибку. Радиант. Эгрегориальный радиант четвертого аркана чрезвычайно многообразен, потому что фактически речь идет о любом творчестве, астральном, магическом творчестве, магическом творчестве, в вопросах власти, самореализации. Здесь существуют самые разные подходы, зависящие от взглядов, желаний людей, в особенности в физических частях этого радианта. То есть в физических эгрегорах, исторически на Земле связанных с четвертым арканом, выражения этих подходов приобретали самые разнообразные формы. В частности, вспомним зеркала, которые образуют систему, выстраивающуюся в определенной последовательности, определенной иерархии отношений. Следует, однако, помнить, что зеркала могут быть и кривые. Трудность на физическом плане, в близком астрале, в области физических эгрегоров, трудность различения прямых и кривых искаженных зеркал породила буддийский взгляд на мир, на все его проявления, как принципиальную иллюзию. Зеркала отражаются в зеркалах. Это попытка выйти из очень трудной проблемы развлечения восприятия истинного отражения и искаженных. Попытка, которую мы должны признать в целом очень удачной. Какая-то мера здесь была соблюдена буддистами. Нечто необходимое для жизни на Земле в иллюзорном мире они смогли разработать. Перенасыщенность эгрегориального радианта четвертого аркана с самыми разнообразными направлениями, волями, постоянно привлекала к нему внимание высших сил, то есть внимание высших эгрегоров. Именно по этой причине при всей сложности радиант четвертого аркана гораздо более ясен в его более высоких эгрегориальных проявлениях, чем радианты многих других арканов. В сравнительной астральной близости от Земли находятся астральные эгрегоры, очень сильные, деятельность которых почти исключительно связана с поддержанием точного правильного направления радианта четвертого аркана, его вертикали. Их задача в том, чтобы в физических эгрегорах, связанных с четвертым арканом, было ясное представление об этой вертикали, и она постоянно поддерживалась в этих физических эгрегорах. Существует возможность очень высоких иерархических выходов от глубокого медитативного погружения в эгрегориальные миры через радиант четвертого аркана.